Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, январь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Я как вопрос, но вообще это утверждение. Всего три балла? Что такое, я не понимаю. Никто не вернулся все-таки в итоге с этих выходных? Многие... А где они? Они хоть живы, эти люди? Я надеюсь, что все в порядке, да? Ну, три балла. Че, отличное движение. Пишите на плюс 7-925-48-94-8 и телеграм «Говорит МСК-бот», если вдруг в движении что-нибудь будет интересное. Ну, что интересного к началу дня, так скажем, из новостей? Международная организация гражданской авиации ИКАО окажет Ирану экспертную помощь в расследовании крушения украинского Боинг. В Кемерове 7 автомобилей столкнулись на мосту, об этом пишут, и по последним данным там пострадали 4 человека. И товарооборот между Россией и Китаем за 2019 год составил рекордные 110 миллиардов, ну и там еще 75 чего-то, 110,75. Что это такое? Это 75 миллионов, 750 миллионов? Да, это 750 миллионов. 110 миллиардов, 750 миллионов денег, долларов. Долларов, денег. Что на 3,4% больше показателя 2018 года. То есть растет у нас товарооборот с Китаем. Я уж не знаю, насколько это... ну, в чем он растет? Что мы там друг другу продаем? Может быть, у нас кто-то есть в этом смысле из торгующих с Китаем? Тот, кто бизнес налаживает с Китаем. Пишите на плюс 7-925-48-48 и звоните на 7373-948. Старый Новый год отмечают все, пишет Любаша. Народ отметил Старый Новый год, вот и дороги свободны, пишет Мамик. Доброго утра и удачного дня, пишет Рогов. Все стоят на Ленинградке, пишет Вит С. Давайте посмотрим. Ну, Ленинградка, я скажу так, дом КАД, да? Плохо. Потому что где-то от Шереметьевского шоссе и до МКАД как раз-таки и плохо, пробка. Дальше в городе, начиная от речного вокзала и до Войковской, вот с Ленинградкой проблема. Дальше вроде бы проблем пока нет, но это пока, конечно. Я вижу, что и на проспекте Мира есть проблемы, ну, на Ярославке, да? На Ярославке до Ростокина, чуть от МКАД вы отъезжаете... И начинается пробка до Ростокина, но опять же она такая, знаете ли, как старая, добрая, традиционная, всем знакомая, ничего неожиданного. Наверняка уже давно просчитанная в ваших головах, да? Мы в Некрасовке стоим, тут плохо, пишет Перепелкин, да, так оно и есть. Знаю, пишет Медведь, ну конечно, конечно вы знаете, Медведь, конечно, есть такие традиционные, добрые пробки свои, любимые, которые уже всегда вот в расчете где-то на подкорке существуют. Вы знаете, что есть я, есть сверх-я, есть оно. Точнее, сверх-я, я, оно. Вот в оно уже вписана пробка на Ярославке до Ростокина. Это уже оно. То есть вы даже об этом можете не думать нисколько. Вы можете это не рассчитывать, оно уже рассчитывается там подсознательно. И если когда-нибудь вы поедете, и там не будет пробки, скорее всего, ну, это будет какой-то когнитивный диссонанс, да? Это будет проблема с головой, и придется обращаться к специалисту, и не знаю, вытащат ли они вас из этой ситуации, потому что вы будете говорить, пробки нет, пробки нет, пробки нет, и никто не будет понимать, какой пробки. Будут думать, что шампанское, наверное, да, имеется в виду, все-таки Новый год. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Григорий.
Да, Григорий.
Насчет товарооборота с Китаем, значит, они стали у нас покупать колбасу.
Колбасу?
Да, она у них сейчас в тренде, то есть они очень ее полюбили, многие китайцы, и вот у нас растет хотя бы по колбасе, да, товарооборот.
Ну, а они, смотри, подождите, да, они страну продали за колбасу, я сейчас шутку просто в голове родилась.
Того, да. Для них это новое, да,
правда. А у них не было колбасы?
У них не было никогда колбасы у китайцев. То есть они попробовали нашу и стали закупать.
Слушайте, откуда информация такая? Мне прям даже интересно. Я думал, что...
Информация, я увидел, значит, по телевидению. Ага. Была передача, ага. Вот, про дружбу с Китаем, значит. Ага. Вот, и там вот прям колбаса. Показывали магазины. прямо спрашивали это мнение китайцев. Вот, говорят, нам нравится, то есть у нас такого ничего не было подобного. Вот берем колбасу, да, покупаем.
Российскую колбасу. Ну, знаете, мы белорусскую покупаем, думая, что она какая-то особенная, а они нашу покупают, думая, что она какая-то особенная, вероятно.
Наверное.
Да. Я слышал, что... Спасибо большое. Я слышал, что китайцы все, что из России, воспринимают как чуть ли не экопродукцию. То есть, если из России, это что-то такое вот деревенское практически для китайцев. Мороженое. У них мороженого раньше тоже не особо было, они не знали, что это такое. Я слышал. И вот поэтому наш президент угощает всех мороженым, китайцев, я имею в виду, ну, не всех, а самых высокопоставленных китайцев, там, Си Цзиньпина, например, да, ну, и всех, все окружение, и им это все нравится очень, и реально китайцы воспринимают нашу продукцию, как мы воспринимаем белорусскую, вот, ну, на всякий случай, чтобы вы понимали, то есть, когда мы говорим, ты, это же белорусская, там, колбаса, это же натуральная, это те ГОСТы, которые, все чушь собачья, полная, что в нашем случае, что в китайском, ну, мы так воспринимаем, и китайцы нас так воспринимают. Это вот если из России, то это вот все с любовью какое-то эко, чистое абсолютно, оно все, то, что нужно. Ну, пусть и воспринимают так, ну и прекрасно. Ну и прекрасно, давайте им продавать нашу колбасу и наше молоко. А мы у них что берем? Ладно, давайте, Кудрин выступил, красиво выступил, что говорить, и это, я думаю, стоит обсудить, потому что Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета. О-о, вот так вот, неожиданно. Ну, он же из счетной палаты теперь, Кудрин. Он, естественно, рассказывает, как воруют бюджет. Каждый год аудиторы выявляют нарушения на сотни миллиардов рублей. Вот. Только по уголовным статьям размер потерь бюджета доходит до 2-3 миллиардов рублей. Ну, это не очень много. Честно говоря, 2-3 миллиарда рублей. Я помню, как у... Как он, полковник же, да, был? Захарченко. 9. А, это всего-то 2-3. Кстати, недавно была новость, она меня прям так не то что поразила, она мне понравилась очень, что выявили все-таки следственные органы, что происхождение этих денег криминальное. Ну, какое-то такое, да, оно незаконное, в общем, у Захарченко. То есть, все-таки потребовалось определенное время нам всем понять, да, чтобы понять, что это, наверное, где-то что-то наворовано. Наверное, наворовано. А может быть, не знаю. А может быть, он откладывал, да? Может, он в этот столото выиграл. Ну, он сейчас говорят, выигрывают очень хорошо, да. Вот, случайные абсолютно люди, да, из Подмосковья просто вот женщины-пенсионерки выигрывают. А потом оказывается, что у них икорный завод. Не игорный, а икорный, икра. Ну, это аффилированные. Но сейчас, правда, выступают устроители этого лото, говорят, да нет, вы что. Это нас оговорили, мы сейчас будем подавать в суд, все ответят перед судом. Ну, посмотрим, на самом деле, как это все будет складываться, пока интересно. Ну, так вот, Кудрин рассказал по поводу 2-3 миллиардов потерь бюджета по уголовным статьям, то есть то, что находят. Что не находят, там больше. В 2019 году объем выявленных нарушений приблизился к 1 триллиону рублей. То есть есть уголовные статьи, есть неуголовные. По уголовным 2-3 миллиарда, без уголовных статей, ну, где-то триллион. То есть плоховато выявляют, я правильно понимаю? Где 2 миллиарда, а где триллион? Я примерно понимаю, что в одном триллионе тысячи миллиардов. Ну, так, на всякий случай. То есть сколько процентов они выявляют? Это очень смешно. Не один даже, это не 1%, это 0,2%. Ух ты. Молодцы. Решение проблемы Кудрин видит в переформатировании работы счетной палаты. Правильно. Правильно. По-другому надо считать как-то, потому что если так считать, то проблем не решится. К середине 2020 года он пообещал построить новую модель управления надзорным ведомством. Что ж, можно только пожелать удачи господину Кудрину. Давно-давно пора построить эту новую модель. И, видимо, после этого все станет очень хорошо и прекрасно. Правильно? Но меня поразило то, что триллион потерь, и при этом по уголовным делам проходит только 2-3 миллиарда. Что? А где остальные деньги? Кто-то богатеет, и это не я. Немножечко обидно. Немножечко обидно. Хотелось бы, чтобы тоже как-то поучаствовать, что ли. Недавно 1 миллиард пристроить не смогли, и вы удивляетесь, ой, как много. А тут 2-3 и мало, пишет Иван. Иван, ну я же, понимаете, какое дело. Миллиард в рамках одного человека и 2-3 миллиарда в рамках страны. Или 2-3 миллиарда в сравнении с 1 триллионом. Разные вещи, понимаете, да? То есть все познается в сравнении. И я вот здесь сравнивая говорю, что 2-3 миллиарда на всю Россию, это как-то не очень много на самом деле. Ну, это прям рублей. Это прям, ну, 2-3 миллиарда рублей сюда, 2-3 миллиарда рублей туда. Я же вижу, сколько стоят дома. Вот я выбираю себе дом все время в Подмосковье. У меня такое есть занятие. Я люблю выбирать себе дом. Я вижу дома и по 1,5 миллиарда, и по 2 миллиарда. Пожалуйста, продаются дом. Дом. Просто дом 2 миллиарда стоит. Поэтому, ну что такое 2-3 миллиарда потерь по всей России? Ну нет, это... Вот триллион — это другое дело. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, нужно сначала определиться, что такое слово «коррупция». Это медицинский справочник по латыни. Коррупция — гниение живого организма. Вот вам еще ясно. Что тут еще определять? А коррупция — это не взятки, это ерунда. Это когда гниет все сверху донизу. Вот это да, это уже страшно. И поэтому, как вам сказать, есть же старая притча еще, Константин Галицкий, когда упрекал своего этого пиуна на перу, знаете, да, князья уставили перы, и он хотел уличить его в воровстве, в обмане, и сказал Паисию, священнику своему, наставнику-духовнику, скажи, старец Паисий, а что будет с моим пиуном, боярин, который вот обманывает их, налоги берет, вдовиц обижает? А он говорит, он будет там же, где и князь. Ну, как же так, я князь, а он же вор. Так извините, князь выбирает себе подобных. Поэтому там, что где князь, там будет и боярин.
Ну, я понял, вы единственный честный человек России, я понял. Я к этому выводу должен был прийти.
Я самый, может быть, честный человек, но если ты отвечаешь...
То есть вы прогнили, вообще-то, если что.
Должна быть ответственность, вы понимаете, в чем дело?
Ну, вы-то как сами-то, прогнили, нет?
Как вам сказать, я работаю, всю жизнь работал, пахал, 53-го года рождения... Частное хозяйство, корова, все, вкалываю всю жизнь.
Ну, отлично.
Ну, были грешки, конечно, все мы смертные, но как вам сказать? Но я тащу все в Россию, в дом, а не из России. Вот в чем причина.
Только подождите, а если, вот, смотрите, Захарченко, когда 9 миллиардов нашли в квартире, они же лежали-то в России, значит, тоже в Россию все в дом тащил. Чем, какая
в России, ну, отдал бы он Кудрину эти денежки. Скажу,
а
вот
зачем Кудрину-то? Вы же не отдаете Кудрину денежки, что это он будет отдавать?
Мы отдаем, мы такие деньги платим, Алексей.
Отдаете Кудрину, да?
Шкуру сдирают последнюю, да.
Все налоги платите? Все налоги платите?
Все налоги плачу, я на пенсии, и все равно я вот хозяйство держу, плачу налоги везде. Где на рынок продать, где купить комбикорм, где зерно, где чего, везде я плачу.
Понятно. Ну ладно, вы, значит, вы хороший человек. Вот видите, нам святой звонит иногда один человек, вот святой хороший. Ну, мой около святой. Вот, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Ну, правда, он говорит, что гниение, не гниение, конечно, растление, да, правильно, коррупция. Но терминология, она уже давно определена в этом смысле. И, конечно, это слово используется немного в другом значении, когда мы говорим о коррупции как таковой, современной. Да. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Алексей, слушайте, вот меня всегда, скажем, удивляли такие разговоры. Ну, я там чуть-чуть унес. Ну, вот они же воруют миллионами.
Ну, есть такое.
Мне всегда один ответ. Вы не воруете миллионами, потому что у вас нет возможности.
Потому что у вас нет доступа к миллионам, да.
Посади вас на то место, и еще неизвестно, что бы было.
Да.
Вы бы, может быть, заплакали и сказали бы, да лучше Захарченко вот эти 8,5 миллиардов, чем вы украли у нас 800 миллиардов.
Да, я понимаю.
Просто, ну просто каждый тащит.
Притчу, хотите притчу? Я сейчас расскажу. Хотите?
Да, давайте.
Да, все, спасибо. Я положу трубку, чтобы вам деньги не тратить там, да, на звонок. Ну, просто послушайте, да, спасибо вам. Притча. Ну, значит, в одной стране, далекой-далекой, в далекой-далекой галактике, руководитель страны, давайте назовем его император, в определенный момент, ну, как-то получил некое... Такое ощущение, он понял, что у него плохо работает его, ну, так скажем, там, премьер-министр. И он, значит, приказал пытать этого премьер-министра, ну, то есть, ну, убить, казнить. И казнь выбрал изощренную, страшную. Он его где-то в джунглях, ну, в каких-то таких местах, вот, привязал к дереву. Привязал к дереву, и все. Ну, то есть, ему он отдал приказ, привяжите его к дереву, пускай там сидит. Его привязали к дереву, он сидит. Вот, и император решил его навестить, ну, посмотреть там, через день, что же там с ним происходит. Ну, приезжает, тот весь покрыт вот этим всем гнусом, да, все эти кровопийцы какие-то на нем сидят, пьют из него кровь, тот уже глаза закатывает, уже, ну, все, скоро умрет. Вот, и император, ну, как-то чисто машинально, нечаянно, наверное, ну, как-то, ну, все-таки император, да, он рукой смахнул, вот с лица у него смахнул. Несколько там каких-то комаров, еще чего-то, кровопийц. А тот на последних там каких-то силах, эмоциях говорит, типа, император, пожалуйста, не смахивай. Эти-то хоть напились, А ты смахнешь, новые прилетят, опять пить будут. То есть, и тут посмотрел на него, посмеялся, значит, и доброта проникла в его сердце, и отпустил он своего премьер-министра и сказал, ну ладно, это же, действительно, философия-то какая. Ну, то есть, вот примерно так. Я понимаю, о чем вы говорите, когда вы говорите, что люди, некоторые уличают других в коррупции, а себя уличать не хотят. Потому что, ну, маленькая коррупция, она-то маленькая, я-то что там? Ну, я там скрепки вынес с работы. А эти-то миллионами воруют. Ну, понятно, да. Потому что у тебя есть доступ к скрепкам, а у кого-то есть доступ к миллионам. Кстати, сейчас на дорогах Москвы меня просто спросили, сколько машин. Вот некоторым интересно именно число. 423 119 автомобилей. Прямо сейчас на дорогах Москвы. У нас не напьются, пишет Эдди Псковский. Напьются, напьются. Уже напились. Это называется момент формирования элиты финансовой. У нас сформировано, все хорошо. 7373948, как вас зовут? Ать, не получилось. 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, да.
Вы знаете, вот есть наглядный пример, вот с фильма «Гайдая» Иван Васильевич меняет профессию. Там Бунша, он совершенно наивный, честный, святой человек, но тем не менее спокойненько раз и Кемскую волость отдал. А Милославский, который вор... Ну,
но он по глупости нет. Отдает Кемскую волость.
Ну, а тот глупости, говорит, что же ты морда... В глупости иногда и бывает да. вот такой ужас.
Что ж ты морда царская земли казенные разбазариваешь? Примерно
да,
так.
А Милославский, который вор, в принципе, он, смотрите, государственник, да. Оказывается. И, ну, то есть все неоднозначно, и все в процентном соотношении. Очень все бывает так. Бывает вор и наоборот государственник, а бывает и честный человек, который разоряет свою страну, и бывает хуже вора.
По глупости людей. По своей?
Да, по глупости по своей.
Очень интересно, очень интересно. Спасибо большое. Дальнобойщики продают соляру 10%. Представляете, если бы Сечин забирал 10% от всей выручки, пишет 60-й. Ну да. Дальнобойщики продают соляру 10%, пишет 60-й. Вот, кстати. Ну, дальнобойщик сейчас скажет, ну, ребят, мы выживаем как можем, крутимся, вертимся, ну, что? А иначе как еще? Ну, это как надо на хлебушек зарабатывать, ну, что делать что? Вот. А те, кто не солярку ворует, а миллиардами скажут, ну, мы-то тоже как-то вертимся. Просто у нас, как бы, запросы другие, понимаете? Домик побольше, дети где-нибудь там вместе получше, чтобы учились. Машинку получше там как-то, ну... В целом-то мы все как-то крутимся, вертимся, что-то хотим лучшей жизни себе. Правильно? А в том и отличие комаров от воров, что первые не выпьют крови больше, чем им требуется для жизни, а воры могут воровать вечно, пишет Сергей. Да вы что? Вы, видимо, думаете, что есть бессмертные? Зря вы так думаете. Вот сходите где-нибудь на Хованское кладбище, прогуляйтесь. Нет. Вечно воровать никто не может. Ну, серьезно тебе говорю, это нереально. Ну, по Хованскому прогуляйтесь. Не-не. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, да. Да, пожалуйста.
Ну, вот мне понравилось правило 10% у дальнобойщиков. В этом и смысл. То есть, что люди, которые имеют доступ к миллионам, не пользуются правилом 10%. Они пользуются правилом 70%. Вот в этом и смысл.
Нет, вы чего? Вы можете себе представить, что если бы какой-нибудь руководитель какой-нибудь большой такой вот корпорации нефтяной взял... Да вы не видите этого. Если бы они 70%... Ну, вы не видите, но это неправда. Ну, лажа полная. Сейчас вот вы прям лажу говорите, а я должен, типа, вам поддакнуть просто потому, что мы такие, мы весь народ, а они там воруют, да, там, представители каких-то компаний. Ну, что, здесь 70% выручки себе будет забирать руководитель компании. Нефтяной какой-нибудь. Вы что, с ума сошли, что ли? Нет, это невозможно. Это невозможно. Вопрос в объемах. Вопрос в объемах. Да, если у тебя там возможность продать 10 литров бензина и иметь с этого 10%, это одно. А если ты можешь продавать тоннами и иметь 10%, это другое. Вот. Понимаете, да, о чем разговор? В объемах, конечно, разговор. А 70? С ума сойти. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Ольга, здравствуйте.
Да.
Самое главное, вовремя уйти. Система поражает в России. Если дорвутся до власти, там и внуки будут обеспечены. И, конечно, нет конфискации имущества. Понимаете? Безнаказанно.
А советские внуки не были обеспечены, что ли?
Вот. Все эти самое главное, вовремя уйти. Вовремя. Это
нет,
что такое?
Я не понимаю. Вопрос? Я не понимаю вас. Я вас не понимаю. Внуки дворян не были обеспечены?
Ну, сейчас-то...
Но внуки дворян были обеспечены или нет? Внуки элиты коммунистической были обеспечены или нет?
Ну, не в таком количестве, как
да
сейчас.
Да как? В таком же количестве, как сейчас. Когда было по-другому-то? Просто, не, может быть, вы имеете в виду не такие блага у них были, но это в силу того, что государство было закрытое, железный занавес был, не могли они ездить отдыхать за рубеж очень много и часто. Но и то все равно были у Советского Союза дипмиссии. В этих дипмиссиях случайных людей тоже не было, как вы понимаете. Где-нибудь работать в советские времена во Франции дипломатом ваш бы ребенок не мог, наверное, правильно? Да? Как и сейчас, в хорошую страну дипломатом ты не попадешь. Ты попадешь в какую-нибудь не очень хорошую страну, потому что в хороших странах уже хорошие люди дипломатами работают. Это очевидно. То есть мне вот все время пытаются люди позвонить и рассказать про какое-то светлое прошлое, которое было, или какое-то светлое будущее, или какое-то светлое настоящее. Но все это ведь лажа. На самом деле, вот я имею в виду, что мне рассказывают. Это неправда. Но это неправда. Этого мира никогда не было. И его и сейчас нет, и не будет дальше. Я не знаю, я еще раз хочу сказать, что я рассчитываю на технологическую сингулярность, на всякий случай. Я всем это доношу. Но только не надо мне рассказывать, что когда-то существовал какой-то справедливый мир. Когда? Ну когда? Может, в Средневековье существовал справедливый мир? Может быть, до этого? Ну когда он был-то? Никогда его не было, никакого справедливого мира. О чем разговор? Всегда была элита. Есть время для формирования элиты. Сначала формировалась советская элита, после того, как развалилась империя. Потом развалился Советский Союз, формировалась новая российская элита. Разве нет? Ну, даже те же самые новые русские. Кто-то, правда, из них не дожил до того момента, когда они стали элитой. Но, тем не менее, как зарабатывается капитал? Капитал зарабатывается самыми, что ни на есть, жесткими методами. И так было везде, и в Соединенных Штатах Америки так было. Первоначальный капитал, вот этот страшный, он зарабатывался методами очень жесткими. Ну, то есть, да, люди умирали, люди убивали друг друга, все что угодно. А как еще по-другому? Никак. Другое дело, играешь ты в эту игру или не играешь в эту игру. Состоишь ты в этой игре или не состоишь. Кто ты? Ты тот, кто определяет правила, ты тот, кто эти правила выполняет. Все. Ну, либо отшельником куда-нибудь уходить, как они, Лыковы. Вот куда-нибудь там, в лесу сидеть, и все. Тогда да. Вот если вы освободитесь как-то от общества, в принципе, избавитесь от окружения своего полностью, тогда да. А так нет. Ну, вот завтра ваш зять, тесть, сосед, друг, брат становится каким-нибудь руководителем чего-то. И он говорит: слушай, пойдем ко мне работать. Пойдем, нормально будет, там есть схемы. Че, не пойдете? Вы же прямо скажете: пошел ты! Да пошел ты! Скажете вы ему. Я вам не верю. Если вы мне сейчас скажете, что вы не пойдете, я вам не верю. Вот хоть что вы делаете, я вам не верю. Пойдете. Пойдете, будете работать. Все нормально. Деньги в конверте. Ну что, проведем голосование, у кого деньги в конверте на работе? Проведем голосование, кто у нас работает в белую, а кто у нас работает в серую? Хотите? Это только единственные люди, которые могут сейчас звонить, гордо заявлять, что, мол, вы все воры, а мы нет, пенсионеры. Все. Больше никто. Потому что пенсионерам просто начисляют их пенсию, которая есть, и все. Им негде это вот наворачивать эти все круги. А все остальные, боже мой, пошел куда-нибудь, не знаю, кого, ведущий, провел свадьбу, в конверте дали деньги, налоги не заплатил, коррупционер. Сразу. Где-нибудь с другом с каким договорился, коррупционер. Ну, и все такое. Вот полицейский вас остановил на дороге, вы ему 5000 рублей дали, что-то вы где-то там пересекли какую-нибудь сплошную. Коррупционер, и вы и он. Вы два коррупционера гнусных. А что, нет? Вы, конечно, говорите, что в этом смысле есть пассивный и активный участник действа. Активный с вас вымогает, вымогатель, а вы жертва. Никакая вы не жертва. Вы же можете сказать: хорошо, я понесу ответственность за то нарушение, которое совершил. Пишите акт, я иду в суд, в суде мне придумывают наказание, и, например, полгода я без водительского удостоверения. Все, я готов. Сделаете так? Не сделаете. Ну, если какой-нибудь один дурак из вас сделает, конечно, может, он даже мне сейчас и позвонит и скажет: я так сделал. Но потом я его спрошу: слушай, ну, не жалеешь? Он скажет: да жалею, конечно, дурак какой-то. Все по-другому делают, а я так делаю. Ну, идиот идиотом. Вот, сидел без прав полгода или год. Даже бюджетники сейчас получают половину в черную, пишет Мовчун. Ну, не знаю по поводу этого, Мовчун. Ну, давайте я вам поверю просто, и все. Ну и я, работник завода, пишет Николай. Тут надо посмотреть, что какой у вас завод, что он производит, куда это все идет. А почему все работают по-серому, пишет Сергей Толстых. Потому что согласны работать по-серому, а что непонятно. Вот. Я не хочу платить налоги ворам и считаю, что меня государство оборовывает, пишет Дэн Дэн. Вы коррупционер, прикрывающийся высокими словами. Дэн Дэн коррупционер, прикрывающийся высокими словами. Он не платит налоги, не хочет работать в белую и считает, что его обворовывают. Так вот, Дэн Дэн, если вы не работаете в белую и не платите налоги, вы обворовываете все население страны. Потому что ваших налогов не идет на дороги, ваших налогов не идет в бюджетную сферу, не идет врачам, полицейским на зарплату, да? Кому там еще? Учителям. Из-за того, что у них маленькие зарплаты, потому что вы не платите налоги, они вынуждены брать взятки с вас. И с ваших соседей. Правильно? И вот он, этот порочный круг, замыкается в этот момент. Все. Дэн Дэн, вы коррупционер, вы гниете. Вы та рыба, которая гниет с головы. 8.30, новости. А 8.36, в студии Алексей Гудошников, это радио «Говорит Москва». Обзор печати давайте сделаем. Так, аргументы... И факты. Что они таки нам пишут? Константин Косачев. Почему Россия не Америка? Вот если кто-то хочет узнать мнение Косачева, пожалуйста. Ну, почему? Потому труба убытков. Как Россия будет достраивать «Северный поток-2»? Труба убытков уже теперь у нас, «Северный поток-2». Интересно, почему же так говорят в аргументах и фактах? Что-то выпендриваются. Ну, можно посмотреть. Так, «Вечерняя Москва». Что там? Там, наверное, какой-нибудь фестиваль варенья. Держим курс на экологию. Вторая жизнь новогодней елки. Ну, хорошо, на самом деле. Как всегда, что-то позитивное и доброе. Пора заработать. Эксперты рассказали, куда выгодно инвестировать деньги. И это даже выбор читателей. Вот можете посмотреть в «Вечерней Москве», куда вкладывать деньги. Так, ну давайте посмотрим... Раз уж про деньги сказали, давайте посмотрим, что «Коммерсант» пишет. Наверное, что-нибудь политическое. «Пересечение параллельных Ливий». Как всегда, они лучшие в каламбурах. «Как российские дипломаты попытались на одном этаже собрать две делегации одной страны». Вы знаете, что сейчас ливийская тематика вновь обретает... так скажем, актуальность, и там есть две стороны конфликта, которые этот конфликт решили разрешать при помощи России, то есть Россия стала такой площадкой, которая дает им возможность идти к миру, от войны к миру идти, и это, я думаю, прекрасно. Ладно, давайте с чего-нибудь такого оппозиционного, такого острого, это «Новая газета», что у нас? «Мы не верим Следственному комитету», «Заявление родных убитых в ЦАР журналистов», «Вдовы Архана Джемали и отца Кирилла Радченко», есть видео, можете посмотреть в «Новой газете». Ну, естественно, они не верят Следственному комитету, и я бы на их месте тоже не верил Следственному комитету. Здесь... Ну, вообще что-то добавлять или убавлять нельзя. Но вы посмотрите, если вам интересно. И, опять же, можете вчитаться в то, что заявляли в Следственном комитете и какие есть подробности. Но вот все-таки пока последняя информация, которая есть официальная, это то, что преступники некие напали на трех российских журналистов и хотели таким образом... Ну, ограбить их, хотели денег. И они их убили. Вот такая история. Родные и близкие не верят. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, идем дальше. Сергей Толстых говорит, потому что страна воров и коррупционеров, жить по-другому не умеем, в нас это запрограммировано на генном уровне, как ни прискорбно, но это правда, пишет Сергей. Сергей решил такое устроить, праздник самоистязания, да? Сергей, да все так живут во всех странах мира, все, успокойтесь, пожалуйста. Где-то больше, где-то меньше. Вот. Во всех странах мира есть люди, склонные к авантюризму некому, да? Склонные к преступлениям. Закона. Ну, к преступлению. Вот когда приступаешь. Преступление. Вот есть люди, которые склонны к этому. Все. И они это делают. И они могут быть богатыми, бедными, они могут быть какими угодно. Но они приступают закон. Допустим, когда у нас мажоры здесь разъезжали на автомобилях по Москве, вы
ну, некоторые из вас говорили, что, ах, эта золотая молодежь распоясалась. Все дело в том, что у них очень много денег, и они вот, значит, не чувствуют под собой земли. А, да, с одной стороны, а с другой стороны, я вижу, как беспределят на каких-то приорах люди. Ну, на приорах. То есть, вы понимаете, человек на приоре – это априори нищий. Ну, это нищий. На приоре богатые не ездят, на приоре ездят нищие. И я вижу, как нищий петляет по дороге, устраивает беспредел и чуть ли не из автомата стреляет в окошечко. На приоре. То есть, нищий на приоре изображает, что он что? Непонятно что. Ну вот, непонятно. Поэтому у меня есть некая мысль. Она заключается в следующем. Человек, вне зависимости от его социального статуса, положения финансового, либо приступает закон, либо не приступает. Вот все. И может быть, это, ну вот, может быть, вот эта склонность в человеке, будь он бедным или богатым, без разницы, собственно говоря. Вот. Морды бьют друг другу, как нищие, так и богатые. Вот одинаково. Все. Просто богатым завидуют, а нищим не завидуют. Потому что, ну что завидовать человеку наприори, да? Ну, какая может быть зависть к человеку наприори? То есть у тебя может быть сочувствие. Сочувствие. То есть если человек ездит наприори и думает, что это хорошая машина, допустим. Вот. А к человеку, который ездит на Феррари, есть зависть. Потому что наприори ты не хочешь ездить, а на Феррари вполне даже неплохо было бы. И где это он эти деньги взял? Ну, не нищий, конечно, а бедный наприори, пишет Алексей Морозов. Ну, я приукрасил. Ну, не богатый человек. Давайте так, если вам нравятся какие-то такие фразы более обтекаемые, не богатый человек. Все. Не богатый. Скромного достатка. Богатые морды не бьют, для этого есть охрана, пишет Константин. Ну, сейчас, посмотрите вон в интернете, как кто, Лебедев, кому по Полонскому морду бил, прямо в эфире на НТВ. Помните, было? Морду бил, и все. И никаких проблем. Очень богатый, и тот был богатый. Все были богатые. Друг другу морды били, пожалуйста. 7373948. Разницы нет. Кокорин и Мамаев. Богатые люди. Ну, состоятельные, достаточно состоятельные. Не мега, но состоятельные. Морды били? Били. Все. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
На линии.
Давайте.
Вот, смотрите, слушал я нашу замечательную дискуссию по коррупции, хочу сказать вот такую вещь. Ну, разумеется, коррупция – это органичная, естественная часть любого общества, но есть принципиальные моменты, которые надо осветить. Первый момент.
Какие?
Это отношение общества к коррупции, раз, и наличие системы противодействия этой самой коррупции. Вот в советские времена, ну, в так называемые сталинские, да, времена, была создана система, подчеркиваю, да, которая позволяла минимизировать этот эффект. То есть именно трехконтурная денежная система. То есть хотел бы, как говорится, человек украсть, да не может. Поэтому была, естественно, коррупция, была. Но масштабы ее были ничтожны. И больше...
Поэтому, вот, отвечаю вам, поэтому Советского Союза больше нет.
Правильно, Саша. Его нет совершенно другим причинам. Но только,
нет, смотрите, именно по этим.
Отношение было нетерпимое, так сказать, к этим людям. Их, так сказать, порицали и так далее. Они пользовались обструкцией. А сама система экономическая была направлена на то, чтобы возможности, то есть украсть было минимально.
А в это время в Соединенных Штатах Америки никаких трехконтурных систем не было, Сталина не было, и Соединенные Штаты Америки есть, а Советского Союза нет.
Только дело в том, что Соединенные Штаты не пережили две чудовища. Катастрофы за 20
как век. Думаете, почему?
Не потеряли свои две элиты лучшие, потому
как
что...
думаете, почему?
Ну, могу, конечно, объяснить, но это дискуссия...
Ну, вы имеете в виду две катастрофы какие?
Две катастрофы – это катастрофа 17-го года, ей предшествующая Первая мировая война, и катастрофа 91-го года. Это развал страны
понял.
И так далее. То есть оба раза наша страна потеряла...
Согласен. Тогда три катастрофы.
Интеллектуальную элиту и так далее, понимаете?
Ну да, да.
Была ограблена...
А все почему? А все почему?
А все потому, что...
А все потому, что сначала поверили в светлое будущее коммунизма, которого невозможно построить на планете Земля, а потом разочаровались в нем и проверили в светлое будущее демократии и либерализма, которое тоже не такое уж светлое.
Согласен, но все-таки смотрите, отношение к вот этим всем вещам, к ворам, к взяточникам, так сказать, к тем, кто живет нечестно, к тем, кто живет не по совести, которые...
Ну, вам нравятся воры и взяточники, вот скажите?
Мне, конечно же, нет.
И мне, и всем, и всем не нравится.
Но смотрите, да. Но вот в течение предыдущей там получасовки, так сказать, мы пытались, так сказать, прийти к тому и нам жить. Ну, что это естественный момент.
Но, не, ребята, мы не к этому пытались прийти. Мы пытались... Мы пытались прийти немножко к другому. Я даже могу сказать, к чему. Мы пытались прийти к одной простой мысли. Мы вот коррупционеров больших видим, а в себе коррупционера не видим. Поэтому мы, значит, богатых этих обсуждаем и осуждаем. А себя вот нет. Мы вот молодцы.
Ну почему? Себя тоже, кстати, очень много обсуждают во всех, в общем-то, везде обсуждают, что люди дают взятки врачам, гаишникам, я не знаю, там по мелочи, в школе учителю несут и так далее, там, и тому подобное.
И дальше, мы просто представляем, берем любого из нас, сажаем на какое-нибудь хлебное место, и все понятно ведь? Все ведь понятно.
Не все, кстати, так делают, не все.
Не все, ну, конечно, не все, ну...
Система сейчас поощряет, она это все делает, понимаете?
Это вы у Люкаева скажите. Он сейчас...
Вот он там дал корзиночку.
Да не корзиночку, он там 2 миллиона долларов он там хотел. Это все про корзиночку сейчас говорят.
Понял, Алексей. Ну, то есть вот мысль я свою изложил.
Ну, я понял, Где?
Настройка системы, понимаете?
Ну, ясно. Спасибо большое. Ну, вот у Люкаева спросите. Все почему-то говорят про корзинку, да? У Люкаева. Корзинка, это же такой чисто художественный момент был в этой всей истории. Там 2 миллиона он хотел долларов. Хотя я думаю, что неспроста же он хотел 2 миллиона долларов. Вероятно, это такая вот сумма, которая вполне себе кажется нормальной в определенных кругах. Просто для меня она кажется весомой достаточно для какого-то определенного одного действия. Мне кажется, 2 миллиона долларов – это многовато. Но ведь ему вот показалось, что многовато. Есть государства, где практически нет коррупции, хватит гнать на всех. Дания, Швеция, Финляндия, Сингапур и так далее. Потому что разрыв в этих странах между бедными и богатыми минимальный, пишет Константин С. Ну, Константин, я тоже это читал и про Данию, и про Швецию, и про Финляндию, и про Сингапур. Конечно, я не знаю, как вы хотите сравнивать Россию с Финляндии, Дании, Швеции и Сингапуром. Ну, хотя бы даже, если исходить из населения. Хотя бы даже, если исходить из того, что... Так, Финляндия, Дания, Швеция... Ни у кого из них не было никакого коммунизма и в помине. Вот. Им не пришлось формировать свою элиту заново в этом смысле, да? Правильно я говорю? Где там коммунизм-то был у кого-нибудь? У Дании был коммунизм? Чё-то, наверное, нет. У Швеции был коммунизм? Нет. У Финляндии, может, коммунизм был? Нет. Не было. Может, Сингапур? Наверное, в Сингапуре. Банановый лимон в Сингапуре, в бурь. Да? Взятки врачам, гайцам и учителям зачем? В настоящее время, пишет Алексей. Да, Алексей. Если в СССР элита загнивала, то сейчас она практически полностью разложилась, и в ней почти одни воры, пишет Сергей. Сергей, это все лажа. Полная. И доказывает, вот доказывает мою правоту один простой пример исторический. Ну вот смотрите, была гнилая такая буржуазная, да, капиталистическая система за лужей, за океаном. И наша такая хорошая, коммунистическая, замечательная, прекрасная, где все люди смотрели в светлое будущее, а воры всегда были наказаны, а честные люди трудились во благо своего отечества. Но та система выжила, эта система не выжила. Почему? Вопрос. У меня есть предположение. Я думаю, что коммунизм, как идея, противоестественен, в принципе. Это неправда, это невозможно. Утопия, все. Утопия. Никакого коммунизма быть не может вообще, просто не может быть, и все, потому что его не может быть. Именно поэтому Китай сегодня это не тот коммунизм, которым, так скажем, обладали мы. У них ведь рынок. Они ведь торгуют с американцами, обратите внимание, с капиталистами. В Китае, если я не ошибаюсь, уже больше или на уровне долларовых миллиардеров, как и вот, ну, в США примерно. Ну, могу ошибаться, но то есть у них очень большое число долларовых миллиардеров. О чем это говорит, да? Это говорит о том, что китайский коммунизм – это не совсем тот коммунизм, который был в Советском Союзе, или, скажем так, совсем не тот. В сравнении с Советским Союзом, особенно со сталинскими временами, в современный Китай это, конечно, оппортунисты. Это такие какие-то странные люди, рассказывающие о коммунизме, но при этом торгующие с американцами и имеющие миллиардеров. миллиардеров долларовых, как это может быть? Разрыв между богатыми и бедными не смущает никого, сейчас вот про Китай говорю. Поэтому я думаю, что мы находимся в плену неких пропагандистских уловок прошлых лет, которые довольно талантливо были сформированы, довольно талантливо и иногда, правда, и грубо посажены в ваши головы, и самое, что интересное, с ними ничего невозможно сделать. Ну, то есть невозможно, это не, нет, борись там, не борись, говори об этом, не говори, бесполезно. Это стало, так скажем, вот этим фундаментом для многих наших слушателей, не только наших слушателей, фундаментом интеллектуальным, от которого они никак не могут отказаться, в принципе, не могут и все. Поэтому им кажется, что вот в Советском Союзе это было все хорошо, а вот после него все стало плохо. Но почему распался Советский Союз, никто никак не может догадаться. Вот никак не может догадаться. Как вот идеальная, прекрасная, великолепная система, справедливая, в которой народ жил в счастье, любви, значит, и интернационализме полнейшем, почему же она распалась, эта система? Ну, кроме того, что это было внешнее воздействие от этих поганых, там, значит, американцев, ну, и в кавычках поганых американцев, это все буржуазии, все эти капиталистов. Ну, конечно, они воздействовали, конечно, им не нравилось, конечно, они не хотели коммунизма, конечно, они не хотели, чтобы у них отняли их деньги в определенный момент. Это абсолютно очевидный факт. Но оказывается, что и вы не особо хотели, чтобы у вас отнимали ваши деньги. Оказывается, и вы не особо хотели одинаково жить с своим соседом, который, например, потупее, чем вы. Вы, например, не хотели жить одинаково в коллективе, где один филонит, а другой работает за двоих. И не хотелось вам равного распределения. Вы, например, не хотели стоять в очереди за автомобилем. Вам это не нравилось. Вы, например, хотели ездить за границу очень сильно. И да, вы это делаете. Если не вы, то ваши дети это делают. Понимаете, элементарная вещь. Внучка Сталина живет в США. Вот как бы... Что еще можно поговорить на эту тему? Недавно еще хороший материал был, я уж не помню где, мы с вами обсуждали, про внуков советской элиты, всей советской элиты практически. Они практически все, я имею в виду внуки видных деятелей, действительно, первых лиц государства, они все живут за рубежом, все сплошь. И это, внимание, не Северная Корея. Место их жительства — это не Северная Корея. Мы там увидим Великобританию, мы там увидим Германию, мы там увидим США, мы там не увидим Северную Корею, мы там не увидим Китай. Это потомки тех самых великолепных коммунистов. Вот как такое может быть? Ответьте себе на этот вопрос один раз. Не мне, мне не надо отвечать, потому что я знаю, что вы мне будете отвечать. Вы мне сейчас позвоните и будете устраивать вот эту свою борьбу классовую. Там, ах ты ж там, такое вот. Сами себе ответьте на этот вопрос. Почему так? Мне кажется, все встанет на свои места, все очень просто сразу сформируется. При этом, вот если кто-то скажет, что Гудошников радовался в эфире там распаду Советского Союза, он будет абсолютно неправ, этот человек. Я считаю, что если бы Советский Союз смог трансформироваться, отказаться от своей дрянной идеологии, несоответствующей действительности, и трансформироваться так, как сделал это Китай, мы бы сейчас жили совершенно в другом по мощи государству. Я не имею в виду, что у нас как-то сейчас плохо очень. У нас в военном смысле мы молодцы. Экономически, к сожалению, у нас проблемы. Но в военном молодцы, уже хорошо. Но мы были бы и в экономическом плане, и в военном, скорее всего, очень сильны. Если бы мы перестали сами себе врать и рассказывать, что наша система, вот эта социалистическая, в особенности в экономическом плане, она правильная. Нет, она неправильная, она тупая, она развалилась. А у американцев не развалилось, потому что у них вот все вот так гнило, коррупционно, потому что у них целыми кланами сидят у власти годами всякие Кеннеди, Буши, Клинтоны. Просто один раз зайти в интернет, изучить клановость эту всю. Вам достаточно 10 минут на изучение этого всего. Просто, значит, кланы финансовые, посмотрите, промышленники, да, и финансисты, вот американские, посмотрите. Вы все поймете, что мир устроен следующим образом. Значит, это я всем Шариковым объясняю на всякий случай. Забрать и поделить не работает. Почему? Забрали, поделили, прошло немного времени, опять все равно все собралось в одних руках. Почему? Потому что некоторые умеют, а некоторые не умеют. Отнять и поделить — это психология Шарикова. Над вами смеялся еще Булгаков. Понимаете? Булгаков еще смеялся над вами и называл вас собакоподобными. То есть мозгов, как у собаки, у Шарикова-то. Мозгов, как у собаки, он из собаки. Не знаю, все же у нас очень сильно любят «Собачье сердце». Все любят фильм, но такое ощущение, что многие не понимают смысла происходящего. Вот отнять и поделить — это Шариков. Это собака, которая научилась говорить. Отнять и поделить! Потому что она тупая, понимаете? Она тупая, идиотка. Собака, животное. Вам это Булгаков написал. Вы же любите этот фильм? Вы же любите эту книгу? Ну, книгу вряд ли, мало кто читает вообще. Ну, фильм любите советский? Просто там это, может быть, было неявно, может быть, вам это было непонятно. Тогда надо взять книгу в руки. Все это уже 10 тысяч раз пройдено. Все это давно понятно. Все уже по сусалам всем раздали. Нет, непонятно. Нет, светлый коммунизм. Все будет хорошо, всем одинаково раздать. Нет, вот нет, одинаково не бывает. Никогда не бывает. Свобода, равенство, братство. Лозунг французской революции. Ну и чего во Франции? Все довольны? Все одинаково? Раздали они одинаково? У них все одинаково? А откуда тогда желтые жилеты? А откуда тогда черные жилеты? А кто эти люди? Кто эти люди, недовольные жизнью во Франции? Почему они недовольны? А что, они живут в трущобах? А фильм «Один плюс один» никто не смотрел? Про богатого инвалида француза и чернокожего парня из трущоб французских, который его работает у него сиделкой. Когда показывают, как живет этот чернокожий парень во Франции он живет, в каких условиях он живет, как семья его живет, вы на это не обратили внимания? Ну, не семья там, скажем, да, окружение его. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Никто, и вот реально все смотрят, и такое ощущение, вот половину информации берут, вторую половину не видят. Все думают, что они дворяне. Вот сплошь, понимаешь, все дворяне у нас. Все элита финансовая. Все у нас генсеки. Вот если бы Советский Союз, они все были бы генсеки. Ну, ладно, не генсеки они бы были. Но хотя бы они были бы... О, ну кем бы они? Секретарями обкома хотя бы. Ну ладно, хотя бы райкома. Вот все сплошь секретари обкома, райкома и генсеки. Все, больше никого нет. Вот как бы мы жили. Сейчас! Сейчас! Я, конечно, не расист, но по книге это был араб, а не негр, пишет Кэнди Бум. А разница-то какая? Вот приезжие, хоть из арабских стран, да, хоть еще из каких стран, там, из африканских стран, они действительно плохо живут в Европе, они так же, как к нам, когда приезжают гастарбайтеры, вы видели, как они живут? Иногда вот полезно было бы поинтересоваться и посмотреть. Вы вообще-то живете элитарно. В сравнении с этими людьми. Вот просто зайдите когда-нибудь в подвал, вот где ваш дворник живет, который за вами, вот ваши бычки там подбирает какие-то, да, упаковки от конфет, фантики вы бросаете на улицу. Посмотрите, как он живет. Да вы в ужасе будете. Ну, вы в жизни так никогда, никогда вы в этих условиях не были, вообще. Никогда. И вы говорите там о каком-то равенстве, вы говорите о том, как должен справедливо быть устроен мир. Он, конечно, должен быть справедливо устроен, да, это было бы прекрасно. И чем он будет справедливее, чем меньше будет разрыв между богатыми и бедными, тем лучше. Но ведь и ваше довольно скромное богатство, которым вы сегодня обладаете, какая-нибудь кредитная машина, какая-нибудь кредитная квартира, что-нибудь еще, какие-нибудь пару модных одежд, какой-нибудь хорошенький телефон, они ведь тоже на чем-то. Это богатство, оно на чем-то выстроено. А оно выстроено на вот этих ребятах, которые сидят в подвалах. За 3 копейки, за вас дубасят, работают, подметают, грязь очищают за вами, мусор ваш выносят. Ну, понимаете, копаются в грязи за копейки, сидят на кассах. Самую гнусную работу, которую только можно выполнять, они выполняют сегодня. Вы же этого не делаете, правда? Вы сидите в офисе, например, если говорить о людях моего возраста, правильно? Нас еще и мало, потому что была демографическая яма. Все понятно, миллениалы займут в определенный момент все руководящие посты в стране. Следующего поколения вообще нет. Их вообще нет. Все, они там какими-то своими делами занимаются. Вот, у них там блогинг какой-то, креатив. Ну, пускай креативят, без проблем. Принесите мне чашечку кофе, пожалуйста. с креативом. Это коммунисты Ленин со Сталином обещали коммунизм? Вопросительный знак. Вот кто врал, вот у тех и спрашивай, что они сделали, раз у них получился дикий капитализм, пишет Энди Ди. Энди Ди, вы вообще, что ли, не в курсе, да? Именно Ленин со Сталином и обещали вполне себе коммунизм. Только один обещал коммунизм везде, а другой в отдельно взятой стране. Потому что понял, что везде не получится. Как оказалось, и в отдельно взятой стране тоже нельзя. Потому что коммунизм — это рай на земле, а рай на земле никогда не было. Ну, а если и было, то изгнаны были мы из этого рая. Ну, как здорово пудрить мозги людям раем, правильно? Ну, ведь коммунизм — это вера. Это вера, это религия. Чего, не поняли до сих пор? Поэтому ваше сознание, оно религиозное. И когда вам начинаешь приводить объективные факты из жизни, вы не слушаете, потому что вы говорите «верую». В Ленина стать, ну и так далее. Ну, то есть это бесконечная история. Бесполезная. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, январь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Алексей Кузнецов всех поздравляет со Старым Новым Годом. И меня тоже. Спасибо большое, Алексей. Это большой праздник. Что уж скрывать. Ну ладно, вот здесь у нас есть какой-то депутат Госдумы Сергей Вострецов. Я, честно говоря, знать не знаю, кто это такой, но неважно. Он тут предложил ввести налог для домохозяек, и он объяснил свою идею. Он говорит, есть у нас армия в 28 миллионов человек, которые не платят налоги. Он говорит, вот вопрос, на что они живут? Если они, говорит, зарабатывают где-то в серую, то пускай платят налоги. Что такой тупой, что ли, Вострецов, я не понимаю. Ну, вот серьезно, вопрос задам я вот так вот прямо и понятно. Они живут на деньги своих мужей, которые и так платят налоги. Тупой Вострецов. Ну, вот непонятно. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, каким же надо быть человеком, чтобы такую сложную схему не понять? С двух пинков вообще. А на что же у нас живут домохозяйки? Вот на что они живут? На фантазии на свои живут. Они живут на деньги своих мужей. Какие налоги собрался с них собирать Вострецов? Вопрос. Потом дальше говорит, смотри, это очень интересно. Говорит, если бы заставить домохозяек платить хотя бы 4% как самозанятых, потом богатых получится нагнуть, он говорит. Что значит нагнуть? Я, кстати, вот ненавижу фразу «нагнуть». Потому что у меня есть ощущение, что фраза «нагнуть», она как бы «нагнуть для чего?» Как нагнуть? В смысле нагнуть? Чтобы что? Это первое. Второе. Как? Где взаимосвязь? Ну, собрал ты 4% с домохозяек, которые получают свои деньги от своих мужей. Как ты нагнешь каких-то там богатых? Я вообще ничего не понял. Или имеется в виду, что домохозяйки богатые у нас? То есть домохозяйки богатых мужей? Как-то так? Стоит ли вот это всерьез даже обсуждать? Я не знаю. Потому что у меня есть ощущение, что это полностью, абсолютно креатив конкретного депутата. То есть это, я знаю, когда бывают такие вещи, что они спускаются через определенного депутата, чтобы пощупать почву. Здесь я не понимаю, какую почву решил пощупать этот человек. Короче говоря, они прошли даром праздники, походу. Да? Странный он тип. О, нам Гурген звонит. Гурген, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Да. Неудивительно, что термин «нагнуть» у вас вызывает двойственное, вероятное ощущение. Просто дело в том, что это, надо посмотреть в словаре табуированной лексики, это, видимо, гомосексуализм.
Да, вы думаете, что все-таки...
Имеется в виду очевидное мужеложество, причем совершенно жутко, когда слышишь этот термин от высоколобых исследователей политики, как, например, Ганопольский, известный нам с вами. Вот. А что касается домохозяек, вы знаете, Алексей, у меня ощущение, что я постараюсь быть корректным в определенном смысле слова, но это уже подражание Соединенным Штатам, где существует служба Internal Revenue Service, что значит возмещение любой ценой и обложение налогом всего, что в принципе возможно, начиная от клада, найденного на территории, который владеет тот самый объект, который будет платить налоги, и заканчивая наследством, которое ему досталось, обязательно верните нам 13%. Не слезет с нас Соединенные Штаты. Угу. Кстати, слезет тоже из того же жанра термин, о котором...
Страшно подумать даже. Гурген, как отдохнули?
Великолепно, но, к сожалению, я не отдыхал. У меня была миссия. Нужно было миссия, связанная с контрмиссионерской деятельностью. Это был всего лишь в местечке Тиват такой симпозиум, в котором я не мог не принять участие, потому что народ размывается, я имею в виду евреев, безусловно, и является самым страшным фактором ассимиляция. Когда спросили известнейшего иерусалимского раввина, если я не ошибаюсь, все-таки он ашкеназ, да, что необходимо для того, чтобы поддержать еврейство в его непосредственно, это, так сказать, это очень узкий вопрос, да?
Так-так.
Он сказал, нужны три вещи. Это первое – воспитание, второе – воспитание, и третье – воспитание. Имеется в виду религиозное.
Что-то, знаете, мне напомнило это.
Неизбежно. В степени белыми нитками. Вы понимаете, тоже говоря о коммунизме, очевидно, мы имеем в виду некую модель продуманности, такие, знаете, не потемкинские деревья, как бы их лучше назвать. Вот то, о чем может человеку примечтаться, что в соседней квартире живет специалист по шляпкам, да, например, женским. Так вот, я обращусь к этому специалисту, нежели я буду иметь какие-то отношения с государством, которое еще, может быть, и такую-то шляпку не одобряет, да? Вот, что касается коммунизма в его таком перочинно-бытовом смысле слова. Как мне, по крайней мере, представляется. А для коммунизма, наверное, был проект, может быть, я сошел с ума, но поймите меня правильно, я проезжаю по Калужскому шоссе, эти районы регулярно, усеянные таунхаузами. Я не говорю про современный Китай, в котором целые города стоят незаселенные, да, для какой-то очередной феноменальной идеи или очередного эксперимента. Длиной в неизвестно что и неисчислимыми жертвами людей. У меня такое ощущение. Вам удавалось бывать в Китае, Алексей?
Пока еще нет.
Но если вы заедете немножко в глубинку, так сказать, уже глубинки в традиционном смысле слова, где не знают, что такое унитаз, или, например, аптека рядом, там, в шаговой доступности, в Китае схема совершенно удивительная. И просто дело в том, что специфический русский дух того самого 72-летнего эксперимента, он понятен любому человеку, пусть он даже не будет ортодоксальным коммунистом. А то, что, кстати, я завершаю, безусловно, то, что коммунизм – это квазирелигия, это совершенно точно.
Ну, кстати, знаете, Энди тут написал, вдруг наш слушатель, что «О, вы еще про коммунизм говорите? Коммунизм сегодня вы не сможете построить. Я бы хотел его разочаровать в этом смысле. Мы и завтра его не сможем построить». И вчера.
Безусловно. Вы знаете, я вспоминаю в связи с этим короткий анекдот 80-х годов. Сообщение в газете «Правда». «Дорогие советские читатели, в 1985 году вы будете жить значительно лучше, чем в 86-м».
Спасибо большое, Гурген. Спасибо. Ну, как всегда, блистательно Гурген выступает. Но по поводу коммунизма, вот, сегодня вы не сможете построить, и вчера не смогли. Да, Почему-то, когда говорим о коммунизме, у меня возникает параллель вот эта история с Вавилонской башней, да? Когда люди решили сравняться с, ну, с Богом, да, с небом, когда они решили, что они могут создать некий вот, ну, по сути, рай на земле. Ну, вот рая на земле не получается, почему? Ну, сложно сказать, потому что, может быть, вот есть Вострецов, например, который говорит, что нужно обложить домохозяек 4-процентным налогом, делая вид, что он не понимает, откуда у домохозяек деньги. То есть он не понимает, откуда они у них берутся, задается он вопросом. Да, может быть, поэтому. И мне вот пишут, слушатель один, а зачем такие, как Вострецов там в Госдуме? Слушайте, какие вы интересные люди. А зачем вот вы зайдете в класс в школе где-нибудь, и вы увидите умных детей, да, которые учатся, умные детишки, так говоря, умненькие детишки, и идиотов. Ну, идиотов, негодяев каких-то, хулиганов. Зачем хулиганы в классе? Да незачем, просто они там есть. Потому что так устроен мир. Вы возьмете 10 депутатов, ну, я уж не буду говорить в процентном соотношении, но давайте скажу 50 на 50, чтобы никому не было обидно. 50 будет плохих людей, 50%, допустим, а 50 хороших. 50% там умных, 50% неумных. Вы возьмете учителей в школе. Какой-то процент будет талантливый, какой-то процент будет абсолютно бездарных учителей. И во всем так. Вы даже вот в магазине на кассе, когда стоите, в основном все же кассиры нормальные. Но раз в жизни в любом случае вам попадался человек странный на кассе, правда? Он же вам попадался, и в этот момент вы начинали ненавидеть всех кассиров вообще в принципе, и у вас складывалось впечатление, что все кассиры это какие-то редкие сволочи. Но на самом деле вы каждый день практически ходите в магазин, но если не каждый день, там каждую неделю, и у вас, в принципе, все нормально. Но один кассир, один, который повел себя там, ну и что там, значит... Ну, я даже не могу вспомнить, какими формулировками они говорят, но вы помните, наверное, да, если это недавно происходило. Ты помнишь формулировку? Да? А из какой партии этот Вострецов, пишет Артем? Из «Единой России» этот Вострецов. Но что это меняет, собственно говоря? Вы, то есть, думаете, что, например, в КПРФ все сплошь очень умные? Или, например, в «Справедливой России» все сплошь умные? Или в ЛДПР все говорят только самые точные и правильные вещи разумные? Ну, давайте говорить откровенно. Нет, нет и еще раз нет. И, простите, я чуть не забыл, есть же еще внесистемная оппозиция. Там-то, наверное, все глаголом жгут сердца людей, и каждая идея лучше предыдущей, да? Все одинаково примерно говорят чушь. Все примерно одинаково. Иногда что-то отдельное. Всегда примерно одинаково. Кривая Гаусса, она никуда не делась, она с нами. Ничего здесь поменять нельзя. 7373948. Это законы жизни, природы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Илья. А мне еще интересный вопрос. 4% от какой суммы? Как он будет исчислять?
Я не понимаю, потому что он... Понимаете, в чем дело? Человек не знает, откуда у домохозяек деньги. Что еще можно сделать?
Вот. Значит, надо на кухне поставить кассу. Когда мужу будешь выдавать еду, пробивать... Правильно?
Да, так? За услуги. Она должна, соответственно, как-то... Должен быть некий прейскурант. Должны быть услуги, правильно, у домохозяйки. Какие домохозяйка оказывает услуги?
Готовка.
Ну, готовка, и там, по дому, стирка, да, за детьми.
В принципе, ну, даже любовь.
Ну, у нас это запрещено законом, поэтому не получится. Придется проводить как массаж, знаете, там. Расслабляющий массаж придется писать. Хотя все будут понимать, что речь не об этом. Это как вот когда едешь, и объявления какие-нибудь висят по городу. Там, заезжайте в сауну, у нас хороший массаж. Ну, слышали, наверное. Вот придется как массаж проводить эту историю. А так все, да, там, потереть задницу ребенку 10 рублей. Вот. Отсосать сопли отсосом из носа ребенка 5 рублей. Ну, а как еще? Ну, и так потихонечку. Сегодня, дорогой, за день у меня вот такие вот деньги вышли. Соответственно, она оформляется как ИП, и он ей платит на счет, кидает. Она со счета платит по упрощенной системе 6%, да? 1% на страховку, 5% остальные в налоги уходят, и все. Нормально, я считаю. И потом на счет физлица уже перекидывает себе в какой-нибудь банк, кладет на депозит, и тут появляется новый депутат, который говорит, а почему у нас депозиты не обложены налогом, давайте тоже по 4% брать. И еще 4% с депозита снимаются, с того, что заработано. Как вам идея?
Круто, что.
Да, спасибо. Спасибо. Видите, я могу в Госдуму уже, в принципе. Я не хочу, я правда не хочу. Спасибо. Слушай, Госдумы, там, я понимаю, что такое, примерно прикидываю, так скажем, да, понимаешь, такое работа депутатов. Она хуже, чем моя работа, это точно. Она неприятная. Почему? Потому что депутаты, помимо того, что некоторые из них что-то там приворовывают, да, и хорошо живут, у них есть проблемы, им нужно общаться с электоратом. В моем случае я могу с электоратом общаться и не быть обязанным. То есть я же не слуга народа. Вот вы мне как-то говорите, ты нам, Гудошников, что-то должен. Я говорю, я вообще вам ничего не должен. Я с вами просто общаюсь, потому что мне в прикол с вами общаться. А вам в прикол со мной. Все. Больше никаких, по сути, здесь причин нашего общения не существует. Причины общения электората и депутата, они немножечко другие. Потому что депутат шел, его выбирал электорат, и депутат, соответственно, должен электорату за то, что тот его выбрал. И он служит этому электорату. Я служу лишь музе. Музе, понимаете? Я вот в этом смысле у Пушкина научился. Да, он говорит, зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли вам равно? Никому отчета не давать, себе лишь одному служить и угождать, да, для чего-то там, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, и там что-то в каких-то восторгах умиления замирать при создании вдохновения, ну что-то там такое, простите, трепеща радостно в восторгах умиления, вот счастье, вот права, вот счастье, вот права. Вот. Поэтому, ну что, вот от вас зависеть, это же ведь то же самое. Соответственно, вы зависите от власти, вам это не нравится, а власть зависит от вас, им это тоже не нравится. Потому что это взаимозависимость, и это неприятно с двух сторон. Потому что ты приходишь, например, ты депутат, приходишь пообщаться со своим электоратом, а те там, казнократ, а ты еще даже ничего украсть не успел, а там, казнократ, коррупционер, мне там какой-нибудь блогер там сказал, что вы тут воруете, да мы тут завод строить не собираемся, вы там на поле на нашем китайцам завод сейчас построить хотите, не надо нам китайских заводов здесь, и все. Или приходишь, например, это мой товарищ, он не депутат, ничего, он, я уже рассказывал эту историю, решил построить в своем дворе за свои деньги спортивные вот турники поставить. Воркаут это сейчас называется, да, ну хорошие турники, но поскольку там какая-то вот форма общественной собственности существует, он не может без согласования с определенным процентом жильцов это все поставить во дворе, потому что это многоквартирный дом, это в Подмосковье. Ну он решил там на собрании жильцов эту идею выдвинуть, он ее выдвинул, и мы ее назад задвинули с одной простой абсолютно мыслью. Сейчас вы будете удивлены. Человек хочет поставить турники. Он говорит, я хочу за свой счет. Он бизнесмен, у него есть деньги. Поставить турники, чтобы заниматься спортом. Ему говорит, ага, знаем мы вас. Бухать будете на этих турниках. Бухать будете на турник что? В принципе, я думаю, что человек, который хочет пить, ну, выпивать, да, алкоголиком он хочет быть, он может это делать и не на турниках. Ну, правда же, он может делать и на лавочке, просто на газоне валяться где-то. Ну, какая ему разница? Но почему-то у кого-то в сознании родилась вот эта вот взаимосвязь, да, вот как-то она родилась, взаимосвязь турника и алкоголя. И если турник поставить, то там будут пить, значит. Все. И не поверишь, человек, который высказал эту мысль, убедил часть людей, и эта часть людей сказала, не нужны нам турники, на них будут бухать. Все, турника нет. Он не депутат. И также и депутат придет, скажет, мы хотим поставить вам турник. Он скажет, ага, чтобы они тут пили, кололись эти наркоманы на турниках. Еще что, давайте, не надо нам. Не надо нам ваши турники, знаем, колитесь на турниках все. Кокаин с них вот снюхиваете прям, с брусьев. Ну, это же... И ты самое главное, никогда не поймешь логику этого человека. Ты никогда его ни в чем не убедишь. Он собственник. Частная собственность, что понятно. Но справедливости ради, есть же домохозяйки, которые продают через Инстаграм и иные соцсети трусы, постельное белье, косметику и так далее, не платя никаких налогов, разумеется. Может, он их имел в виду, этот депутат, пишет Эндрю, Солнечногорск. Ну так это не домохозяйки, а самозанятые. А для самозанятых у нас уже есть налог. Так ты определи, кто у тебя самозанятый. Причем здесь домохозяйки? Домохозяйка — это человек, который сидит дома и ведет домашнее хозяйство. Все. Это его задача, это его работа, он эту работу выполняет. Потому что, например, большая семья, и женщине некогда работать. Она домохозяйка, сидит дома. Нужно убрать дом, нужно приготовить еду, нужно отвезти детей в поликлинику, куда-то еще, в школу. Все это как-то собрать, сообразить. Потом приходит муж, его надо накормить, там, не знаю, обогреть, да, обнять, поговорить. Со всеми нужно вот это, ну... Человек занимается домашним хозяйством. Если он еще при этом где-то зарабатывает, там, он еще и там индивидуальный предприниматель, у него есть 4 магазина, так ты бери налоги с 4 магазинов, правильно? Причем здесь ты как ты можешь взять налоги с домохозяйки за ее домохозяйскую деятельность? Что, кому она оказывает услугу? Ну, что это за дебилизм? И кто-то платит зарплату за это, что ли, или что? Ну, когда ты жене говоришь, так, вот тебе 50 тысяч, купи себе что-нибудь, это зарплату ты ей заплатила, или что? Она с этих 50 тысяч должна 4% отчехлить, Вострецова, или как у там у фамилия-то? Вострецов. Да, правильно я говорю? Ну, что за... Ну, это же... Ну, вы же понимаете, что это бред, но это откровенный бред, это просто запредельный бред. Такой же, как и вы хотите поставить турники, потому что будете на них пить. Все. Это одинакового размера бред. Просто один бред от депутата, а другой бред от народа, все. И вот, вот это вот вечное взаимообщение вот этого, да, взаимопроникновение и непонимание. Я думаю, что если бы люди так, кстати, я представляю, так будто в Советском Союзе бы общались, да, спрашивали, строить нам завод или не строить? Че нам, тракторный завод-то построить? Да зачем вам тракторный завод? Да не надо, там все бухать будут на заводе. Да? Просто строят и все. Надо просто строить и все. Вообще никого не слушать. Это как с дорогой. Мы построим дорогу на Санкт-Петербург. Не стройте дорогу. Зачем? Там дача у меня. Что за отношение к моей даче? Сейчас построили, все ездят. Все. Забыли уже. Уже что-то другое не надо строить. Китайцы, китайцы, везде китайцы какие-то, которые все сейчас отнимут, выпьют Байкал. Страшное дело. А дальше только налог за воздух, атмосфера, природный ресурс, за его использование надо платить, пишет Алексей Колпаков. Просто, нет, налог за испорченный воздух можно только брать, мне кажется, нет? Закрыли тракторный завод, пишет Эдди. Просто власть оторвалась от народа, пишет Вова. Вова. Ну, это классно было говорить, когда вы были Лениным в прошлой жизни. И когда вы говорили, что страшно далеки они от народа, там, вот это все, имея в виду дворян, которые действительно были страшно далеки от народа. Современная власть, она сама из народа, это факт. Вы просто берите и смотрите биографию. Из таких усть-каменножопинсков все. Все вообще. Никаких дворян нет. Все из каких-то странных мест. Со странными названиями, типа Бузулук, понимаешь? Вот где-то оттуда оно. Все приехали. Кто из какого бывшего советского там республики, из какого-то села, название которого никто не знает и вообще никогда не узнает больше. Все, вот все откуда-то собрались. Кто-то здесь из РСФСР, да, с территории России, но из какой-то такой глуши, что никому вообще не было известно, что этот человек будет на этом месте, где он сейчас. Это было невозможно предсказать в принципе. То есть это стечение обстоятельств, причем настолько многих, что это с ума можно сойти. Ну, правда? Или что вы думаете, это по наследству? Сейчас, конечно, новая элита, когда сформировалась, есть некоторые люди, которые что-то получат по наследству, наверное. Но я примерно знаю, что будет. Вот как только они это получат, они это просадят. Это я более чем уверен. То есть вот династийность создать, это какая-то сверхзадача, которая не каждому под силу. В этом плане, сейчас немножко конспирологии, да? Ну, те же самые, без конспирологии. Я не буду говорить, что они правят миром. Ну, просто те же самые Ротшильды и прочие. Вот как-то им это удалось. Ну, как-то вот они вот умудрились эту династийность свою устроить и в нескольких поколениях действительно вот вести бизнес, да? Заниматься делами финансовыми. Это очень круто. Почему? Потому что обычно выстреливает одно поколение, второе пробуксовывает, третье проваливается. Всегда. Вот всегда. Поэтому говорят, на внуках природа отдохнула. Потому что дебилы, все. Ну, ты на них смотришь, о-о-о. Просто остается только любить. потому что свой. Ну вот. Ну, свой и все. Те, кто в СССР воровал гвозди с завода, сейчас воруют из бюджета, пишет Алексей. А какая разница-то? Просто либо деньги, либо гвозди воруешь. Что, вы думаете, сейчас гвозди никто не ворует, что ли? Я не понимаю. Вы думаете, сейчас гвозди никто не ворует? Кто-то гвозди ворует обязательно. Очнитесь от своего бреда. Не все домохозяйки имеют мужей, пишет Мечта. Мечта, но если бы вы были чуть-чуть умнее... Вы бы никогда этого не сказали, потому что прямо сейчас вы вложили козырь в руку Вострецова. И Вострецов теперь говорит, а я о чем говорю? Значит, откуда-то у них деньги есть, значит, они как-то зарабатывают, значит, они должны платить налоги. Спасибо вам, Мечта, кланяемся в ноги. Вы настоящий гений, вы очень умный человек. Напишите это Вострецову. Кстати, вы поможете ему поддержать его идею. Это прекрасно. Я вот думал, что мы чуть-чуть умнее. Все-таки у меня еще до вашего сообщения теплилась определенная надежда на разум в народе. На разум. Все. Полное разочарование тотальное. 146% непонимания того, что вообще у вас там в голове происходит. Все. Вы только что сейчас сказали одну простую вещь. Вострецов прав. Вострецов прав, и вся моя вот эта клоунада, вот это циркачество, все это можно прямо в помойку вот так, пух, сейчас бросить и все. Спасибо вам большое, Мечта, вы молодец, вы за народ постояли как следует, вот сейчас. Молодец, поздравляю. Все, значит, теперь все маски сняты, Вострецов прав, действительно, многие домохозяйки зарабатывают деньги, продавая всякое, что-нибудь попало. Да, то там на ноготочки записывайтесь, да? Давайте там бровки пощипаем. Ну, пощипаем, ну, неважно. Ну, там на бровки записывайтесь, очередь, очередь. Все, всех 4% собрать. Почему? Потому что Вострецов это увидел, но я пытался это скрыть. А Мечта раскрыла. Раскрыла меня и подтвердила, что Вострецов прозорливый, а Гудошников лживый. Пытался спасти деньги 4% народа. Не получил. Спасибо, Мечта. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Сейчас сделаем обзор печати. Потише сделай. Сырячок, ты прям... Я просто тут маслом намазывал бутерброд и чуть не пришел. Но пришел все-таки. Труба убытков. Как Россия будет достраивать Северный поток 2? Об этом пишут «Аргументы и факты». Посмотрите. Но, во всяком случае, все высокопоставленные люди говорят, что достроено будет, и можно по этому поводу не волноваться. Держим курс на экологию. Вторая жизнь новогодней елки. Это вечерняя Москва. Как-то, видимо, что-то можно будет сделать. Может, с Кизяковым как-то они с Тимуром там сконтачились? У него все хорошо? У Тимура Кизякова, помните? Он делал там чумелые ручки. Не, не Тимур Кизяков, там второй был. Как его звали-то? Как звали второго, который делал из бутылок всякую? Всякую важную утварь. Утварь. Пересечение параллельных ливий. Как российские дипломаты пытались на одном этаже собрать две делегации одной страны. Это «Коммерсанты», «Новая газета». «Мы не верим Следственному комитету». Заявление родных убитых в ЦАР журналистов вдовы Архана Джемаля и отца Кирилла Радченко. Там у них видео, можно посмотреть. Мы идем дальше. Идем дальше. Ну, мы вот с вами разговаривали про нашу жизнь. Об жизни, как говорится. Сейчас кто-нибудь о жизни правильно говорить. Я знаю, поэтому это шутка. Значит, об жизни нашей мы говорили. И вот, неожиданно. В России упростят трудоустройство мигрантов. Что, ем клубнику? Ну а почему нет? Правительство осенью намерено внести в Госдуму законопроект, в котором предлагается освободить от плановых проверок предприятия, привлекающие на работу мигрантов. Об этом пишет газета «Известия». Поправки, предусматривающие отказ от проведения плановых проверок индивидуальных предпринимателей, МВД должно предоставить уже в июне. В сентябре документ планируется внести на рассмотрение Госдумы. В кабинете министров считают, что законодательное нововведение будет способствовать экономическому росту государства. Короче, побольше мигрантов, чтобы экономика росла. Все, давайте поговорим. Андрей Бахметьев мне пишет. Правильно! И спасибо большое. Это кто-то был... Из наших слушателей, из того же века, что и я. Из того же тысячелетия. Да, ведь мы сможем своим внукам рассказывать, как было в прошлом тысячелетии. Think about it. Спасибо, 46-й.
Так, ты чё там, может, проживёшь, прежде чем к микрофону подходить? Ой, Владислав, может, руки помоете перед тем, как писать мне свои сообщения какие-то, нет? Слушай, вот что хуже, когда ведущий ест клубнику в эфире и разговаривает, да? И типа это плохо. Или когда человек звонит с явным бредом и говорит его. То есть я просто ем клубнику, а он реально бред несет. Вот что хуже? Я думаю, что бред. А клубника — это вкусно. И потом, мне кажется, что я таким образом... Вот у меня был друг и есть. Просто я всегда думал, друг он мне или не друг. И ладно. Он мне говорит, я когда ем, все хотят есть. И я подумал, вдруг у меня такое свойство. Вдруг вот я сейчас буду есть клубнику в эфире, и все такие, черт, я тоже хочу есть. И пойдут, поедят чего-нибудь, и настроение их улучшится. Может быть, не будут такими вредными. И другое, не очень. Чавка не слушать противно, пишет Дади. Да ладно, чего вы рассказываете? Вы хоть раз слушали программу этого БГ, Бориса Гребенщикова? Он клубнику не жует, при этом все время чавкает. Дорогие друзья. У него там все время подчавкивание. Серьезно, абсолютно. То есть есть вообще такой разряд ведущих, которые все время чавкают в микрофон. Вне зависимости от того, вне зависимости от того, едят они что-то или нет, все время чавкают. Я поэтому слушать, например, не могу. Ладно, все, я проживал. Про мигрантов не хотите поговорить? Или вам интересно, чавкаю я или нет? Давайте про мигрантов. Почему? Потому что просто так вышло, мне Аношка дала... Это подстава от Аношки, от Насти. Она мне дала, значит, какой-то крендель. Я этот крендель разрезал. Масло на него. Какое-то масло шикарное, абсолютно сумасшедшее просто. Очень вкусное масло. Сливочное. Давно так не делал. И клубнику. И я только их вот запихнул, так сказать, в рот. И тут на тебе вести надо эфир. Немножко не рассчитал. Ну, бывает. А почему клубника хрустит? Ну, недоспело, наверное, я не знаю. Все равно вкусно. Все равно вкусно. Чтобы экономика росла, заработанные деньги тратить необходимо в России, заработанные, а не отправлять себе на родину в страны СНГ, пишет Владимир Че. Владимир, давайте коротко, да? Почему нам нужны мигранты? Потому что никто не работает. Все, ответ. И только мигранты у нас работают. Все, достаточно? Я прав или не прав? И дальше вы мне будете объяснять, что прав я или не прав. Там, нет, не прав или да, прав. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Ну, вот я в свое время учился в ВУЗе, еще в советское время. И у нас были такие предметы, как история партии, политэкономия.
Да, это классно.
Вот нам объясняли, когда рабочие требовали повышения оплаты труда, там какие-то забастовки устраивали, то администрация нанимала штрейкбрейкеров. Вот эти эмигранты, они и есть штрейкбрейкеры.
Да?
Которые готовы работать за любую зарплату, которая нашим кажется низкой.
Ну я да, ну естественно это демпинг, потому что вот москвич, он приходит на работу, он говорит, я там меньше там, ну не знаю, скольки, пускай будет 70 тысяч, давайте скажем 70, я меньше 70 даже браться не буду.
Да.
Ну и все. А есть такая работа, куда москвич вообще не пойдет? Дворником пойдет сегодня москвич?
Ну вы знаете, у нас одна наша знакомая работала дворником, ну это было под Москвой, но сейчас Щербинка.
Ну да.
Ее уволили. Mm-hmm. И взяли на ее место мигранта.
Ну, да.
Вот она с ним встретилась и поговорила, так ему платят в 4 раза меньше, чем ей.
Во.
А эту разницу или себе ворует администрация, или...
Или у них денег просто, зарплату. Может быть, нет, и все. И они, да, ее, собственно, вот тратят. Я понял, да, но мы это знаем, мы это давно знаем, да.
Экономия фонда зарплаты.
Хорошо, а вот в торговых центрах почему сидят одни вот приезжие люди на кассах? Почему?
Ну, наверное, есть этому какое-то объяснение.
Я думаю, что и есть такое
график
объяснение.
Работы.
Я думаю, что наши не хотят там работать, как вариант. Вот, ну, такое вот объяснение. Спасибо. Вот вы подходите, значит, торговый центр, да? Ну, элементарно какие-то вещи сейчас буду представлять себе. Торговый центр, вы подходите купить бургер. В какой-нибудь сети, не знаю какой, любой. Burger King, McDonald's, KFC, не знаю. Вы подходите, и кого вы там видите? Вы там видите людей примерно моего возраста, может, чуть помоложе, может, чуть... Ну да, может, чуть помоложе, может, моего возраста, примерно, может, чуть постарше. Приезжих, скорее всего. Вот всегда так. То есть это довольно молодые люди, мальчики, девочки, приезжие. Вот, стопудово. И они там с собой или здесь. Будете пирожок брать, не будете пирожок брать. А какой соус? Вот. А баллы будем списывать, не будем списывать. Ну вот. Москвичей я там особо не вижу. Почему? Мне кажется, потому что москвичи туда просто не идут. Тут вообще просто не идут, и все. Потому что они не хотят там работать. Я думаю, в этом причина. Почему они там не хотят работать? Может быть, низкая зарплата, конечно. Может быть. Но откуда там может быть высокая зарплата? В декабре информация была о требовании повысить зарплату до прожиточного минимума, пишет Юлия. В Макдональдсе тоже больше местных. Вот KFC, это уже да, пишет Кэнди Бум. Не знаю, я не сравнивал, я просто вот так визуально, когда смотрю, я понимаю. Я единственное заметил, вот, например, может быть, это не везде, но вот у меня в торговом центре, который возле дома, вот этот Теремок, знаете, да? Это наша компания, она блины готовит. Там вообще какой-то другой, как будто бы подбор сотрудников, персонала. Там женщины реально вот так визуально лет от 50 и выше работают, и все. То есть вот они и готовят там эти блины, они и заказ принимают. То есть мне так показалось, что это вот пенсионерки реально. Даже, не, ну, вот я от 50, конечно, сказал, наверное, грубовато, да, там больше, чем 50. Вот, это пенсионерки, видимо, местные, может быть, москвички, может быть, из регионов, вот, которые вот почему-то... Видимо, у них такой подбор персонала, я не знаю, я не спрашивал, не общался в этом смысле. Мне кажется, что очень похоже на то. Работал в такси на экономе, меня выдавили мигранты демпингом. Сейчас работаю на Майбахе. Туда пока не пришли мигранты, пишет Витя Цой. Ну и добавляет, пока. Ну это естественно, пока. Приезжие, как правило, без образования, бери больше, кидай дальше, пишет Андрей. Андрей, ну, как правило, все без образования практически. Сказать, что у нас очень хорошее образование, вот, наверное, язык не поворачивается. Наверное, в среднем у нас получше с образованием, чем... В некоторых других постсоветских республиках, да? Пенсионерам теперь 66-120, пишет Эдди. Ну, наверное. Это соковыжималка. Они поработали и свалили, а москвичи зарплата нужна. Условия, график местные хозяевам невыгодны, пишет Андрей. Правильно. Потому что приехал человек, из него выпили все соки. Вы правильно говорите. Выдавили все соки. Соковыжималка. Красивый образ с вашей стороны. И все, и дальше пошел вон. Вот. И следующий. Так действует Москва. Интересно. Примерно 15% москвичей из Новотроицкого административного округа города Москвы пошли работать дворниками, и это нормально, пишет 24-й. Не встречал, я вам честно скажу, вот дворника, так скажем, похожего на местного. То есть я встречал много дворников со Средней Азии, еще откуда-то, а вот как-то местных не особо видел. Его отличала, подчеркнуть хамовато, циничная манера подачи инфоматериала. Рамзай что-то пишет. Постоянное обращение к помощи радиослушателя из-за оперативной памяти и из оценки сценарного образа и глава. Вот я прочитал, что написал слушатель. Я предполагаю, что это была критика в мой адрес, но, к сожалению, она настолько разрозненная и алогичная, что, наверное, говорит о проблемах с восприятием у Рамзай СУ-16. А, ну если СУ, так это, наверное, Soviet Union, да? Вы, наверное, любитель Советского Союза. Ну, благослови вас, Ленин. Женщины в Теремке называют меня сударь, и мне это нравится, говорит Сикач из Питера. Да. 7373948. Я помню, когда первый раз я подошел, мне сказали сударь, я так подумал, что происходит. Что за прикол? Это троллинг какой-то? А потом понял, что у них это фишка. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, сударь.
Здравствуйте, сударыня.
Ирина, я, вы знаете, что хотела вам сказать?
Пока не знаю. Что-то плохое,
мы,
наверное.
Мы проживали на Новомаринской в Марьино, да, районе.
Да.
И у нас убирали во дворе... Одна пара, муж с женой и с двумя дочерьми.
Да.
Вокруг дома, не в парадных, в подъездах. Чистота была идеальная. Снег скребли с 4 утра. Красота. Вот, знаете, людям хотелось сделать приятное. Так. Покупала коробочку конфет, шоколадку. Вот просто за спасибо. Просто вот шикарные, хорошие люди. Соседний дом также убирала женщина. Русская.
Угу.
Все было чистенько, все идеально. Эти контейнеры мусорные всегда блестели, никакой вони.
Ну, я уже понял, запаха. Что было очень хорошо.
Да,
а потом?
Да. А потом стали набирать
людей из
других стран,
скажем, мигрантов. Да. Да, из других стран. Они плакали. Их пинком под зад, просто пинком. Жестко, жестоко выгнали. И сказали, не занимайте места, вы нам не выгодны.
Ну, конечно, не
выгодны. Вот что произошло.
Ну, да.
Поэтому наши люди тоже бы работали. Просто им не дают.
Не дают. А на стройке наши бы работали?
И на стройках работают.
За те деньги, которые, за которые работают мигранты, работали бы наши?
А вы знаете, вы вообще были где-нибудь за пределами? Ну, вы были, я знаю, что были.
Вот видите, как
я это? Была, да. Где-то и Ярославль проезжали. Там люди сидят на 7 тысячах, работы нет. Mm-hmm. Они точно так же приезжали бы вахтовым методом работать на стройке в Москву. Просто их тоже не берут.
Вы сейчас будете очень сильно удивлены. Вот, но у меня как раз товарищ занимается тем, что предоставляет общежитие для строителей. И не все люди, как бы это странно ни звучало, хотят приехать и зарабатывать. Некоторая довольно увесистая часть... Не, я говорю...
Конечно.
Объясню. Даже те, которые приезжают. Есть ощущение, что некоторые приезжают не то, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы побухать. Уж я не люблю это слово, но честно...
А мигранты сейчас у нас прям не бухают. Они сюда отвязываются. Вот вы знаете, стою в пробке.
Там
стоят
другая...
Нет, в оранжевых куртках «Отечество» сзади написано.
Так.
Понимаете, с картой России и «Отечество». Они стоят, мусор собирают, накалывают. Так. Потом так оглядываются, озираются, друг к другу подходят, из кармана достают что-то, так опять поозирались, в рот попихали себе что-то, опять поозирались.
Ну, я знаю, что они там попихали. Ну, это понятно. Ну, на свае это называется.
Понятно.
В Средней Азии это распространено. Распространенная история.
Мы говорим, welcome.
Понятно, спасибо. В Средней Азии это такая распространенная история, да, вот эти насваи и прочее. Как бы вам сказать, это плохо, это плохо. Но алкоголь не лучше, а в некоторых моментах, может быть, даже еще страшнее. Вот. Так вам скажу. Вот. Для здоровья-то, наверное, все погано, и то, и другое. Но для социального поведения, ну, не знаю. Вообще сложно, наверное, найти что-то хуже алкоголя для асоциального поведения. Ну, то есть, когда человек начинает вдруг вести себя очень и очень по-животному. Работал на стройке студентом, куча русских, Не заставишь работать представителей определенных республик. По кайфу давай. Что тут скажешь? Капитализм, счастье, рынок все порешал, пишет слушатель. При этом среди местных чудовищная безработица, и многие пошли бы на кассы в Ашан, Леруа и так далее, но их уже не берут, пишет Донни. Донни, вот не знаю, конечно. Может быть, пенсионеры бы и пошли. Вот если по-честному. Молодежь. Очень сильно сомневаюсь, что молодежь прям-таки стремится работать где-то на кассе в Ашане. Вот прям сильно сомневаюсь. А? В моем дворе мигрант-дворник носится как электровеник, всегда вежлив и участлив, но скрести снег с 4 утра – это издевательство, пора придумать бесшумные лопаты, пишет Савична. Савична, видите, опять же, что подтверждает ваше сообщение, что все люди, конечно же, разные. Есть... те, кто ответственно относится к своей работе, и те, кто безответственно относится к своей работе. Это во-первых. А во-вторых, сейчас, секунду, я хочу ответить вам. Да, с 4 утра, когда начинают убирать, это не очень хорошо. Вот если по-честному, то что ты начинаешь с этой лопаты еще от чего-то просыпаться просто. Это не очень хорошо, когда слишком рано начинает дворник убирать. Сын учится на программиста, выходные работает за любые деньги, пишет Эдди. Кем работает Эдди? Скажите. За любые деньги. Молодежь одни предприниматели и фрилансеры. Кто работать будет руками? Не рожают, не работают, пишет Витя Цой. Насвай наркотик, так-то аккуратнее, а то пришьют пропаганду и оправдание, пишет Панк 13. Не пришьют, и я максимально выверен в своих словах. Хотя некоторым людям кажется, что я не выверен в своих словах. Вполне себе выверен. Поэтому я вам еще раз говорю, что насвай это наркотик. Это плохо. Вот. Это незаконно. Но на мой лично сугубо субъективный взгляд, алкоголь – это наркотик. И
он иногда ничуть не лучше всех остальных наркотиков, а иногда и хуже. Вот о чем я говорю. То есть я здесь говорю не о том, что какие-то наркотики хорошие. Я говорю о том, что алкоголь — это ужас, летящий на крыльях ночи. Понимаете, о чем я говорю? Так-то и никотин наркотик, конечно, если уж откровенно разобраться, но такого асоциального действия, да, как у алкоголя, нету никотина. Почему? Потому что, да, человек, конечно, убивает себя, да, это влияет на организм, да, это влияет на окружающих, кто там вынужден вдыхать этот дым вокруг себя, но он, по крайней мере, не искажается его сознание. Ну, по крайней мере, его не плющит там очень сильно как-то. То есть в чем отличие? Пьяный, он же вообще себя не контролирует никак, если по-настоящему пьяный человек. Вот такие дела. Поэтому я-то здесь, наоборот, выступаю за то, чтобы и этого не было, и того, и десятого как-то... Не то, что не было, а чтобы люди, скажем, к этому не стремились. Потому что если этого не будет, будет что-то другое, и люди все равно будут к этому стремиться, у них будет возникать это желание, да? Тем более, если что-то запрещенное, вы знаете, запретный плод, он всегда сладок очень. А именно вот... Я за то, чтобы люди к этому не стремились, чтобы они не хотели этого, чтобы они обходили это стороной по собственному выбору причем, да, и по собственному желанию, и по пониманию, исходя из понимания ситуации. Люди слабые, пишет Витя Цой. Да, у нас очень много слабостей, это правда. Если очень хочется, этанол надо употреблять только под присмотром в компании нарколога, пишет Андрей. На вахте в нефтяной компании бригада одни казахи и белорусы и украинцы, пишет тот самый. Молодежь хочет в Инстаграме зарабатывать, лежать на диване, ездить на красивых машинах, рекламировать красивую жизнь и ее атрибуты, пишет Сережа Замкадный. Да, мы уже об этом много раз говорили. И не только молодежь. Хотя что считать молодежью? Как видите, у нас и старики, в общем-то, ободряемые этими всеми идеями о каком-то восхитительном мире, в котором они якобы жили и могли бы жить, если бы не. Вот знаете, да? То есть кто-то себе представляет сытую, довольную жизнь при коммунизме, кто-то себе представляет сытую, довольную жизнь, как в Америке. Как в Америке. Естественно, кстати, не обращая внимания на проблемы американцев, а видя только плюсы, да, вот эти поверхностные какие-то вещи, не пытаясь углубляться в проблемы. Но окей, как в Америке? А кто-то говорит, как там где-нибудь еще, в Европе? И каждый видит вот эту прекрасную жизнь. То есть в определенный момент, конечно, рекламщики сделали страшную штуку. Они нам внушили, что, и об этом много раз сказано уже, что каждый из нас будет звездой. Что каждый из нас будет богат, знаменит, жить в достатке. Но проблема заключается в том, что знаменитыми, богатыми, живущими в достатке всегда были единицы. Всегда. И в этом-то и есть основная загвоздка и, в общем-то, как бы казалось, несправедливость. Просто раньше эта справедливость определялась сословностью, а сегодня эта справедливость определяется, по сути, вашим умением или неумением заработать. Вот вы умеете зарабатывать или вы не умеете зарабатывать? Ну и, конечно же, причастностью к определенным сословиям тоже. Потому что если ваш папа богатый, то, наверное, вам чуть легче будет начать бизнес, чем если ваш папа нищий, правильно? Ну, легче, наверное, прийти к папе и сказать: пап, дай мне там 100-150 миллионов, я тут хочу пару ресторанов открыть, посмотрим, как пойдет. Папа скажет: ну, 100-150, в принципе, бери. Ну, не такие большие деньги, попробуй, действительно, вдруг у тебя получится. Сынок, я тебя так люблю, ты такой молодец. Ты вот, в отличие от своих других друзей-мажоров, да, ты не наркотики с крышки унитаза в ночном клубе снюхиваешь, да, и с тёлочками там развлекаешься с какими-нибудь, а ты думаешь о том, как развить папкин бизнес. Вот тебе 150 миллионов, пожалуйста, работай, давай, нормально. Если вдруг не получится, это не самые большие потери для нашего бюджета. Да, ну вот для начала просто попробуй себя. И все. И сынок идет, открывает рестораны. У него, допустим, получается. папа гордится. А что папе не гордится? Вообще-то, если у него сын, ну, нормальный вырос, не дебил, который просто просаживает его деньги. А, ну, да, у него есть определенные возможности базовые, которых нет у всех. Ну, видно же, что там сын старается, что он молодец, он не алкаш какой-то, не наркоман, не дурак, не Кокорин и Мамаев там головой, ну, в смысле, ну, понимаете, поумнее чуть-чуть. Чего папке-то не гордится? Я бы гордился. А что? Ну, а что? А что мне надо было обязательно, чтобы с нуля, обязательно дети вот прям с нуля, прям опять из хрущевки, да? А лучше из коммуналки? Да ну. Все же из вас пытаются так или иначе сделать так, чтобы у ваших детей была квартира к их совершеннолетию. Ну, по-честному, если. А что это такое? Это вы пытаетесь их лишить, не то что лишить, да, избавить их от ненужных переживаний, ненужных действий, сложных, которые отнимают много времени, сил, да, и творческой энергии. И чтобы они занимались, ну, чтобы они дальше развивались, и все. Чтобы они не думали 30 лет о том, как им купить эту вонючую квартиру. Чтобы она у них уже была, и все. А они думали о чем-то другом. О чем-то более высоком, да? Ну, думать надо о высоком, мечтать. А пальто вот на, держи. Вот вы это пальто даете. Фридман лишил полностью моего сына наследства. Так полезнее, говорит. Фридман лишил полностью моего сына, пишет Витя. Не знаю. Самое главное, такой папка еще и знаниями, и связями обладает. Это даже важнее денег. Связи действительно важнее денег. 100% даже нет никаких сомнений. Я хочу это подтвердить и прям вот галочку поставить рядом с вашими словами. Не надо СССР и Америки, чтобы у нас не отбирали то, что есть, пишет Виктор. Да, Виктор, а мне прям даже интересно, что у вас отобрали? Что у вас было, и у вас это отобрали. Вот реально, вот прямо у вас было, и у вас это отобрали. Виктор, вот лично у вас что? Я думаю, что у вас нечего было отбирать, и у вас ничего не отбирали. Потому что у вас ничего не было. Такая история. Да вы действительно тупой, зачитываешь только то и так, что тебе выгодно, объективности боишься, так же как чеченцев, так и криминал, эпизод эфира с поклонницей Кокорина, когда он сидел, вы ведете себя как фуфел тряпошный, пишет Рамзай, СУ-16. Рамзай, я прям один в один зачитываю ваши сообщения, как вы их пишете, просто, наверное, когда вы их пишете, вам кажется, что они наполнены каким-то смыслом, может быть, гневом или, может быть, глубиной. Но когда я их читаю, вы понимаете, что они действительно очень тупые. Вы их вслух сами читаете, прежде чем их посылать. И, может быть, у вас другое ощущение будет самого себя. Ладно, я со всеми прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.